Глава 23. Посмертные добродетельства старца отца Макария некоторым из почитателей его через сновидение, исцеление, утешение, ободрение, обличение. «Праведницы вовеки живут», — сказал премудрый, — «и мы веруем ему несомненно, ибо видим на деле, что отходящие в мир горний, в особенности близкие к нам подвижники Христовы, только телом отлучаются от нас, а духом пребывают с нами. Они являются многим, преимущественно имевшим и имеющим к ним любовь и усердие, и в доказательство истинности своего явления так или иначе благодетельствуют им». Приводим здесь несколько замечательных сновидений, бывших по кончине старца отца Макария некоторым из его почитателей. Оптинскому монаху отцу Акакию поручено было очень трудное послушание. Он жил в верстах в 8 от обители на монастырской даче, известной под названием «Рыбной ловли», где, кроме рыболовства, по реке Жиздри и смежным озерам убиралось в летнее время по лугам много сена и имелось колод до 100 пчел. За всем этим поручено было ему смотреть. И так как при обычных хозяйственных заботах отец Акакий и сам, наравне с жившими при нем братьями и наемными рабочими, нес великие труды, то и нажил себе через это 2 грыжи, которые от повседневных неизбежных напряжений, а вместе и от долгого стояния на церковных богослужениях, когда он приезжал по праздникам или для говений в монастырь, время от времени все более и более увеличивались. Особенно одна, по выражению самого отца Акакия, по временам выходила наружу с кулак, наливаясь как стекло. Тогда он падал на землю, не помня себя от боли. Болезнь эта его многим была известна, в особенности старцам, отцу Макарию, отцу Авросию и отцу Пафнутию, скитоначальнику. В год кончины старца отца Макария, именно в декабре 1860 года, отец Акакий, намереваясь подготовиться к принятию святых тайн Христовых, прибыл в монастырь и поместился, как всегда так бывало, в келье своего родного брата, монаха Калиста, бывшего в то время помощником пономаря. В первый же день говения отец Акакий, хотя чувствовал от грыж сильную боль, однако понудил себя отстоять всю утреннюю до конца, но лишь только дождался он отпуста, как в тот же час последовал возглас иеромонаха на заупокойную обедню, которая по усердию детей покойного старца служилась в продолжении года по нем исключительно. Литургию эту отцу Акакию за дальностью места и хозяйственными хлопотами еще ни разу не приходилось слушать. Теперь давнее его сердечное желание помолиться за этой литургию о упокоении души своего любимого отца и с минуты на минуту усиливавшаяся боль поставили его в крайне затруднительное положение. До 4 раз он пытался уйти в келью брата, который отдыхал у себя в ожидании второй ранней литургии, как помощник пономаря, но опять и опять оставался в храме Божием. Наконец, невыносимая боль заставила его удалиться в келью, где брат встретил его укором, зачем ушел от батюшкиной обедни. Когда же больной объяснил причину, брат немедленно уступил ему свою постель, а сам лег на лежанку. Долго отец Акакий, болезную телом и духом, не мог успокоиться, наконец задремал и увидел знаменательный сон. «Будто я», — после рассказывал он, — «у себя на рыбной ловле. И вот пришли ко мне из Кита отцы Флавиан, Ювеналий, Сергий и Андрей Глушков. Желая их угостить, будто пошел я половить для них рыбки. Но на дороге боль от грыжи так крепко схватила меня, что я повалился на землю и от сильного страдания начал по земле валяться. Вдруг вижу, является батюшка отец Макарий, одетый в схиму, и спрашивает меня обычную скороговоркою: «Что ты делаешь, что у тебя болит?» А я, лежа на земле, кверху животом ответил: Да вот батюшка пошел для ваших скитских монахов поймать рыбки, чтобы угостить их, а теперь вам известна моя болезнь, и дойти-то даже не могу, такая ужасная боль. Дай-ка я полечу, — сказал явившийся старец. Да только стерпишь ли, я 7 раз буду давить. Зато если не умрешь, грыжи никогда не будет. Попробуйте, батюшка, — ответил я ему, лежа на спине. Старец ухватил меня за живот и пальцами своей руки начал давить мне под левое ребро. Каждый раз надавливая, он считал 1, 2, 3 и далее до 7. В это время от жесточайшего невыносимого страдания я метался туда и сюда, кряхтел и не чаял остаться в живых, едва не вышел из меня дух. Но в то же время я ощутил, что внутренность моя в левом боку как бы приподнялась и окрепла, а в душе почувствовал великую радость и какой-то страх, чего вполне не могу выразить. В благодарном и радостном трепете бросился я к батюшке и, обняв его живот, поцеловал схиму его, а он поцеловал меня в голову. В это время меня обдало как бы теплым паром, и я проснулся. Среди сна, вследствие сильных в постели движений от нестерпимой боли, я упал на пол, а, пришедший в себя, увидел, что я сижу на полу с распростертыми руками, как во сне держал их, обнимая старца. Радость и трепет наполняли мою душу. В это время пришел будильщик звать брата, чтобы шел пономарить на 2-й ранней обедни. Брат, вставший и увидев меня сидевшим уже на постели, спросил: «Что с тобою?» Я рассказал ему виденное. «Ну, а что твоя грыжа?» — продолжал он спрашивать. «Пощупай». «Ощупываю и отвечаю. Нет ни боли, ни следа грыжи». Тут ударили в колокол к обедне, и мы вместе пошли в церковь. По окончании службы, пришедший в келью, брат опять спросил меня: «Что грыжа?» Я хоть и боялся вполне верить своему исцелению, однако все-таки опять сказал, что нет и следа ее. После обеда, когда нужно было мне съездить на дачу, со стороны брата последовал прежний его вопрос, а от меня был ему прежний мой ответ. И вот, благодаря Богу, до сих пор не чувствую никакой боли, хотя и тружусь по-прежнему. Прежде, когда у меня была грыжа, я с трудом мог поднимать 0,5 пуда, а теперь ни подъемы в 3-4 пуда, ни долгое стояние, ни жары, вообще никакие труды не дают мне и знать, что у меня прежде была грыжа. Спустя около 0,5 года после моего исцеления прибыл ко мне на дачу прежний мой товарищ по послушанию, монах-отец Памво, живший здесь со мной 10 лет. И не раз видавший мои страдания и слыхавший мои стоны. Когда я стал передавать ему рассказ о своем исцелении, он никак не мог всему верить, как я не убеждал его. Наконец, неверивший собеседник решился сам освидетельствовать бывшее мое больное место. Освидетельствовал, поверил. И тут же залился слезами от ужаса и удивления. Упомянутый в вышеприведенном рассказе монах Калист, родной брат монаха Акакия, сказывал, что в сентябре 1861 года у него очень разболелись зубы. 3 дня, — говорил он, — ни на минуту я не имел от них покоя, и в это время все ходил. Наконец вижу, что и ходьба не помогает. Дай, думаю, выдерну. Мне и выдернули, но после того боль еще больше усилилась. Ныне, 14 сентября, во время вечерни, так мои зубы разболелись, что хоть впору умирать. Уткнул я голову в подушку, стало еще хуже. Потом, приподнявшись, увидел в окно, идет мимо моей кельи монах-отец Леонид. «Батюшка, — говорю ему, — ради Бога, принеси мне маслица с могилы батюшки отца Макария, умираю». Отец Леонид в скорости принес. И лишь только я выпил этого масла, как тотчас боль прекратилась. Нарочно головой трясу и боли нисколько не ощущаю. Монахини Белевского женского крестовоздвиженского монастыря матери Раисе было замечательное сновидение по следующему случаю. Незадолго до кончины старца отца Макария богатый помещик Феодор Захарович и супруга его Александра Николаевна, впоследствии в монашестве мать Амвросия Ключеревы, по взаимному согласию и по благословению старца решились переменить мирскую рассеянную жизнь на монастырскую. И Феодор Захарович поступил в оптинский скит под ближайшее духовное руководство старца Макария, а Александра Николаевна в женский монастырь в городе Белеве, отстоящем тоже недалеко от Оптиной пустыни, верстах в 40, чтобы иметь возможность тоже чаще пользоваться советами и наставлениями старца. И хотя старец Макарий при жизни своей поручил обоих Ключеревых духовному руководству иеросхимонаха Амвросия, имевшего вскоре заместить старца Макария, однако Александра Николаевна, как уже года два относившаяся к старцу Макарию, так привязалась к нему душою, что после его кончины стала очень скорбеть и смущаться, через что сделалась совершенно больною и ночи проводила без сна. В одну из таких ее тяжелых бессонных ночей мать Раиса увидела во сне, будто идет она по монастырскому своему двору и встречает покойного старца отца Макария, одетого в рясу, в простой монашеской шапке и с палочкой в руках. Шел он куда-то поспешно. Обрадовавшись несказанно этой нечаянной встрече, мать Раиса поклонилась старцу в ноги, прося его благословения. Но старец, благословляя ее, сказал: «Мне теперь некогда, я спешу к Александре Николаевне, она больна, надо ее утешить». После этих слов мать Раиса проснулась в великой радости. Сходила она затем к ранней обедне, а по приходе из церкви пошла навестить Александру Николаевну, которая, оказалось, была довольно здорова и покойна духом. Когда же мать Раиса рассказала виденное ею во сне, тогда и Александра Николаевна, в свою очередь, объявила, что хотя она не видела во сне старца, да и не могла видеть, потому что от тучи сердечной во всю ночь не могла заснуть, но около того времени, как видела во сне старца мать Раиса, она, больная, ощутила облегчение своей душевной болезни и безотчетную сердечную радость. А рассказом матери Раисы была вполне утешена и вскоре совершенно выздоровела. Известному оптинскому старцу иеросхимонаху Амвросию около 11 ноября 1861 года было такое сновидение. «Сижу я будто, — так поведал старец, — на своей постели, а против меня, в другой стороне келии, стоит иеромонах-отец Леонид Кавелин с образом Божией Матери в руках, образок был вершка 2,5. Оба мы как бы в ожидании чего-то молчали. Вдруг будто входит к нам батюшка-отец Макарий, кладет предобразом 3 земных поклона и прикладывается к нему. Затем он быстро начал осматривать передний угол и перебирать бумаги на столе. Потом опять положил 3 поклона и тихо, как будто сторонясь отца Леонида, сказал мне в полголоса: «Благодари Бога». Наконец пошел к двери и пред выходом прибавил: «Да белье перемени». Вскоре после сего сновидения старец Амвросий так сильно заболел, что врачи теряли надежду на его выздоровление. Долго врач, пользовавший болящего старца Амвросия, усиливался возбудить в нем хотя малейшую испарину, но все было тщетно. Наконец, 6 января следующего 1862 года у больного появилась такая сильная испарина, что смочило не только бывшую на нем фланелевую рубашку, но даже и одеяло, и подушку. И в этот же день упомянутая выше послушница Белевского женского монастыря Александра Николаевна Ключерева, теперь уже духовно относившаяся к старцу Амвросию и сердечно расположенная к нему, необычно ясно увидела сон, который и был ею записан. Под 7 число января 1862 года, так поведала она, «я, угнетаемая тоской о болезни батюшки отца Амвросия, долго не могла заснуть. Вздремнув около 12 часов ночи, вижу, будто встречает меня покойный батюшка отец Макарий, одетый в белый балахон. Я в невыразимой радости упала ему в ноги и просила благословения. Батюшка, как бы куда-то поспешая, выходит в дверь из моих келий и говорит с обычной ему живостью: «надобно благодарить Бога, благодари Бога за исцеление». Когда я стояла в недоумении, не догадываясь, кто именно исцелился, батюшка прибавил твердо и повелительно: «благодари, что исцелился». Хотя он и не сказал имени, но я поняла тут, о ком он говорил. После чего начал нас благословлять, и прежде казалось мне отца Амвросия, потом меня, а потом и других лиц предстоявших. Александра Николаевна проснулась в великой радости вследствие надежды на скорое выздоровление любимого ею духовного отца и старца Амвросия, который с того дня действительно стал понемногу оправляться здоровьем и, наконец, совсем поправился. Послушница Белевского женского монастыря, бывшая помещица Надежда Егоровна, осенью 1861 года, бывшая в Оптиной пустыни и отправляясь на свою родину, по вере своей к покойному старцу Макарию взяла песочку с его могилы. Во время ее пребывания в своем имении в октябре месяце одна ее дворовая женщина около 2 месяцев страдала сильной зубной болью, в особенности по ночам, и оттого все ночи проводила без сна. Лечилась она некоторыми домашними средствами, но ничто не помогало. Сострадая больной женщине, Надежда Егоровна со своей стороны придумывала, чем бы ей помочь. И вдруг пришло ей на мысль приложить к щеке болящей привезенного ею из Оптиной пустыни песочку. Призвала она к себе в комнату больную, положила вместе с нею пред святой иконою Царицы Небесной 3 земных поклона, сначала намазала больную щеку елеем из лампады пред образом, а затем осыпала всю ее песком. Этого же песку дала она больной и выпить в воде. Немедленно после того больная заснула, а на другой день встала совершенно здоровую. Зубная боль к ней уже не возвращалась. Когда вышеупомянутая дворовая женщина помощью Царицы Небесной по молитвам старца Макария исцелена была от жестокой зубной боли, тогда доложили Надежде Егоровне, что в ее имении еще есть девочка лет 15, которая сильно страдает жабой в горле. Дали больной выпить в воде несколько песочку и приложили его же к горлу. В то же время девочка получила большое облегчение. Бывшая помещица, а затем послушница Дивеевского женского монастыря Нижегородской губернии Мария Васильевна Ананьевская вскоре по кончине старца отца Макария рассказывала о себе следующее. «В первые дни после кончины батюшки отца Макария я, при великой грусти о лишении его, подверглась какой-то ужасной болезни, похожей на ту, которую в простонародье называют волосатиками. Боль была неослабная. Ни днем, ни ночью не было мне от нее покоя, и я уже несколько суток провела без сна. Рекомендованные средства не помогали. Бывши в это время в Оптиной пустыне, иду я однажды из скита и думаю: дай схожу на могилку батюшки отца Макария и возьму с нее земельки для пальца, авось полегчает. Пришла, взяла сначала изгоревшие над его могилой лампады маслица, обмазала им свой больной палец и затем, осыпав его землею с могилы, обвязала и ушла на гостиницу. Тут я и скоро заснула крепким сном, а поутру встала совершенно здоровая». Одна из сестер Вяземского женского монастыря в Смоленской губернии, Евдокии Смирнова, более 2 недель страдала сильную рвотою и чувствовала боль и расслабление во всех членах. обращалась за помощью к доктору. Ей ставили мушку, давали лекарства внутрь, но болезнь не уступала. В изнеможении от частой рвоты больная к вечеру на 6 марта сказала сестре своей: «Теперь более не пойду к доктору, нет никакой пользы». Перед диваном, где она лежала, на стене между другими изображениями висел портрет покойного старца Макария. Лично она его не знала, но много доброго слышала о нем. С верою и внутреннюю молитвою к старцу она пристально смотрела на его портрет. В таком положении она незаметно заснула так крепко, что не слыхала, как сестра ее входила к ней и выходила. В это время она увидела во сне, будто пришел к ней батюшка отец Макарий с матерью игуменью ихней обители. И старец спрашивает: «Знаешь ли ты, что это за матушка?» Больная отвечает: «Знаю, батюшка, что это наша матушка». Старец: «Так что же ты лежишь?» Больная: «Да мне встать нельзя, у меня рвота сильная». Старец перекрестил уста, грудь больной и всю ее и сказал: «Не будет рвоты. Пойди отслужи молебен успению Божией Матери». Больная: «А у меня и акафист ей теперь есть». Старец: «И с акафистом отслужи, а после приди ко мне, я тебе маслице дам». Больная, привыкшая все делать по благословению матери-игумени, ответила: «Если матушка благословит». Старец: «Благословит, матушка и сама ко мне придет». С этими словами старец встал и запел: «Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца». Проснувшись, больная уже не ощущала в теле своем боли, и рвота более не повторялась у нее. И во весь этот день ей было невыразимо отрадно и легко. Орловской губернии Малоархангельского уезда, сельца Стрелки, сын богатого крестьянина Ивана Афанасьева Дунаева, 24-летний юноша Иван, в продолжение 6 годов был нем и несколько помешан умом. Некоторые близкие к Ивану Афанасьеву знакомые советовали ему съездить с больным сыном в Оптину пустынь к старцу Макарию, бывшему еще в живых. После неоднократных таких предложений родитель, наконец, решился повести сына своего в Оптину. В октябре 1860 года они прибыли в монастырь, но старца в живых не застали. По нем уже оканчивался сорокауст. Поскорбев немало о своей неудаче, они в свое время пришли в храм Божий отслушать бдение, которое служилось ради памяти покойного старца Макария. И усердие их к почившему старцу вознаграждено было великою милостью Божию. Среди бдения немой сын начал говорить и получил прежнюю светлость мыслей. Об этом исцелении стало известно в Оптиной пустыне в 1863 году. В первой половине февраля 1861 года жена станционного смотрителя вблизи города Орла Анна Антоновна Зайцева, женщина, по отзыву видевших ее, умная, обстоятельная и благочестивая, приходила в Оптину пустынь для богомолья. Остановившись на монастырской гостинице, она рассказала бывшему в то время гостиннику, отцу Алексею Калинкину, следующие обстоятельства, побудившие ее к сему путешествию. Около 5 лет, — говорила она, — я страдала болезнью расслаблений во всем теле, так что не могла ходить. К концу 1860 года расслабление мое усилилось, и муж мой советовал мне причаститься святых Христовых тайн. Я долго не соглашалась, но настойчивость мужа заставила меня уступить его требованию. И вот ночью, накануне напутствования меня святыми тайнами, увидела я следующий сон. Лежала я будто по обыкновению в постели, и ко мне подходят два старца, впереди мне неизвестный, а за ним невдалеке хорошо мне известный батюшка-отец Макарий. Неизвестный обращается ко мне с такой речью: «Для чего ты к себе требуешь Христа? ты сама иди к Христу. Отвечаю, как же я пойду, когда я из постели не могу сойти? Неизвестный продолжает, сходишь и в Оптину пустынь, да еще пешком, сходи и помолись там, и получишь исцеление. Отче, спрашиваю, кто же ты? Вот сзади-то тебя батюшка, отец Макарий, я его знаю, а ты-то кто такой? Он говорит, я оптинский иеросхимонах Леонид. В это время стоявший молча позади старца Леонида отец Макарий говорит печальным голосом, вот прежде, то есть при жизни, меня всем угощали, а теперь уж не заботятся обо мне и не думают. Я как будто вскочила с постели и стала с поспешностью набирать стол. Подав, что могла, я просила его покушать. Батюшка подошел к столу, отщипнул двумя перстами несколько крошек хлеба и положил себе в рот. Я стою, кланяюсь и упрашиваю его покушать еще, а он сказал, «Я и это сделал только ради благословения дома». Проснувшись, я почувствовала укрепление во всех своих членах и поднялась с постели. Через несколько дней я почувствовала себя настолько здоровую, что, несмотря на зимнее время, решилась идти пешком на богомолье в Оптину пустынь. Пробыв 3 дня в обители, госпожа Зайцева отправилась в обратный путь. Она была в таком здоровье, что не взяла предлагавшихся ей лошадей до Орла, и в зимнюю пору, при сильных еще морозах, отправилась пешком до своего места жительства за 135 верст. Орловской губернии Дмитровского уезда, прихода села Островского деревни Лубенца, 18-летняя крестьянка Евдокия Грышаева около половины ноября 1861 года, спустя год после замужества, подверглась страшной болезни. Она вся ослабела. В особенности же у нее совсем отнялись руки, так что она ничего не могла ими делать. Кроме того, в груди у нее чувствовалась тяжесть и тревожное томление, а по временам появлялось сильное болезненное ощущение, которого она объяснить не могла. Месяца через 2 после того ей прибавилось еще горе. 7 января следующего 1862 года ночью Евдокия увидела во сне какого-то безобразного мужика, который производил на нее очень неприятное впечатление. Он будто сорвал с нее головной убор, который взял с собою, а некоторые вещи при ней же изрезал в куски и сказал «Ты теперь от меня не избавишься», затем исчез. Проснувшись, она рассказала свое видение домашним, которые, по осмотре, к общему своему удивлению, головного ее убора не нашли, некоторые же вещи оказались изрезанными в куски. С этой ночи безобразный мужик стал являться Евдокии во сне уже нередко с той же угрозою «ты теперь от меня не избавишься». По временам он уносил ее платки или еще что-либо из головных ее уборов, а иные вещи, иногда подушку или рубашку, изрезывал на месте. Промучившись так с месяц, больная оставила дом мужа и свекрови и перешла на жительство к родному брату, но и там не нашла себе покоя. Те же сновидения тревожили ее до 5-й недели Великого Поста. В начале же этой недели в одно время кто-то наяву крепко ударил ее в затылок и сказал: «Уж мне неохотно ходить за тобой». Несчастная упала на пол без памяти. Когда же ее подняли, оказалось, что у нее отнялся язык. Целую неделю после того Евдокия оставалась немою и в забытии. Через несколько дней после этого случая пришла навестить ее жившая в соседстве Анна Евстафьева, которая при жизни старца Макария кое-когда хаживала к нему. Сочувствуя бедственному положению Грышаевой, Евстафьева советовала ей сходить в Оптину пустынь, помолиться Богу. Но больная, немая при душевном расстройстве, ничего ей не отвечала. Вот однажды ночью эта немая увидела во сне, как сама она выражалась, какого-то седенького старичка, который ей сказал: «Иди туда, куда тебя звала старушка, помолиться Богу, тебе будет лучше. И я отыщу твои вещи. Они лежат в доме твоего мужа, в клете за стрехой, то есть между стропильным бревном и крышей. Только сама за ними не ходи, а пошли кого-нибудь». Вставши от сна, она почувствовала, что язык ее разрешился от онемения, и душевное состояние ее улучшилось. Она уже стала с родными разговаривать, чем немало удивила их. В тот же день Евдокия послала свою сестру в дом мужа поискать вещи, о коих говорил ей в сновидении являвшийся старичок. Действительно, нашли в клете один платок за стрехой, а четыре платка лежали на сундуке, хотя их прежде никто тут не видал. После того Грышаева со своей свекровью и соседкой старушкой Анною и с другими некоторыми приходила к Святой Пасхе в Оптину пустынь помолиться Богу и поклониться могилке старца Макария, хотя путь был не близкий, до 200 верст. Крестьянка-то была уже в полном здравии душевном, но чувствовала еще некоторый остаток слабости в теле. Старец-отец Макарий при жизни предрекал скитскому иеромонаху-отцу Исаакию, что ему не миновать настоятельства в Оптиной пустыне, хотя отец Исаакий вовсе не желал сего. Менее чем через 2 года после кончины старца предсказание его исполнилось. В 1862 году, после кончины отца архимандрита Моисея, отец Исаакий действительно был избран и утвержден на настоятельство. Но так как вскоре после кончины старца отца Макария и настоятеля отца архимандрита Моисея порядок старчествования в Оптиной пустыне по обстоятельствам не мог установиться как должно, то новый отец-настоятель, привыкший в жизни руководствоваться советами старца отца Макария, при всегдашнем нерасположении начальствовать, находился в великой скорби. Потому, конечно, не без воли Божией скорбевший отец Исаакий чаще других братьев и был утешаем посредством явлений ему старца Макария в сонных видениях. Таковых сновидений в продолжении 40 дней после кончины старца было ему более 10, но так как все они носят характер частных утешений, относящихся, собственно, к отцу Исаакию, то они здесь и не перечисляются. Для примера приводится только одно. «Стоял я будто бы с братьею, — так сказывал отец Исаакий, — в коридоре больничной церкви в ожидании ранней обедни. Неподалеку от меня стоял отец Паисий, иеромонах, готовившийся служить раннюю литургию, и еще кто-то, говоривший с ним. Вдруг в главных дверях храма будто является батюшка-отец Макарий, одетый в мантию и куда-то идет очень скоро. Удивленный такой нечаянностью, полный до глубины души радости, я воскликнул: «Батюшка идет!» Отец Паисий тоже с восторгом проговорил: «О, воскрес!» Трепеща от радости, я побежал к нему и пал на колени, с тем, чтобы получить от него благословение. Он благословил меня несколько раз и затем приветствовал меня по обычаю монашескому, целуя в плеча. Схватив его руку, я крепко держал ее, не выпуская, а он меня еще несколько раз благословил. От избытка радости слезы ручьем лились у меня, и я никак не мог их удержать. Затем вдруг черная монашеская одежда на батюшке изменилась в чистую белую, и он стал невидим. Проснувшись, я трепетал от избытка радости и душевного утешения. Оптиной пустыни братский повар-монах отец Сергий так рассказывал сон, виденный им в 1862 или 1863 году. «Представилось мне, что я вхожу в небольшую, но светлую комнату, похожую несколько на часовню над могилой батюшки отца Макария. Впереди стояла гробница, но казалось мне повыше и обширнее той, которая там стоит. С правой стороны от меня, пред гробницей же, будто стоит наш новый настоятель, отец-строитель Исаакий, очень грустный, и, смотря на гробницу, говорит: «Как мы несчастны, что нет с нами батюшки! Очень бы он был нам теперь нужен!» Я отвечал: «Да, батюшка, я тоже желал бы на него теперь посмотреть». После этих моих слов смотрю, будто поверх гробницы лежит покойный батюшка, отец Макарий, как бы живой, и, глядя на меня, говорит: «Пойди, пойди, посмотри. Ты желал меня видеть, вот я, пойди сюда». При этом явлении отец-строитель Исаакий пал пред старцем на колени и, обняв его ноги, облился слезами. А батюшка, глядя на меня, продолжал: «Пойди, пойди сюда». Я подошел, а он говорит: «На, целуй меня, ты желал меня видеть». Я не осмеливался поцеловать его, а он повторял: «Целуй, целуй меня, ты желал». Я поцеловал, а он продолжал: «Целуй, целуй еще». Я еще поцеловал. Старец еще и в третий раз велел мне поцеловать его. Я поцеловал и в третий раз. Наконец, обратившись к отцу-строителю, старец начал говорить ему с тоном укора: «О чем ты все скорбишь? Чего тебе хочется? Ведь я с вами, постоянно с вами, никогда не отхожу от вас, экой ты, а еще настоятель». Отец-строитель наш действительно в это время очень скорбел и всеми силами старался было оставить настоятельскую должность. Я же грешный, много утешенный бывшим мне сновидением, проснулся с чувством радости. Сновидение оптинского монаха отца Матфея Попова. Не очень долго спустя после кончины батюшки отца Макария, так говорил он, приключилась мне через одного отца такая напасть, что я не знал, что мне и делать. Нигде не находил я себе утешения, просто хоть ложись да умирай. Но вот я однажды в свое время заснул и вижу, будто пришел я к батюшке в его келью. Он сидел на диване в белом балахоне, лицо у него светлое и веселое. Хотел я подойти к нему, чтобы получить благословение, да как-то запутался ногами в постилках и упал к нему прямо в ноги, а на лету-то и обнял его. Затем и говорю: «Простите, батюшка, я запутался в постилках и упал». Он меня ободрил и спросил: «Зачем пришел?» Я рассказал ему свое горе, а он меня благословил и сказал: «Ничего, ничего пройдет, это все пройдет». Тут я проснулся, а в душе ощутил такую радость, что и выразить нельзя. Куда девалось горе? С того часа и напасть вся прошла. Один казенный крестьянин Крапивинского уезда Тульской губернии по имени Петр, имевший жену и детей, при жизни старца Макария, коротко знавший его, с давнего времени имел стремление к подвижнической жизни. Раз как-то он сильно увлекался помыслами оставить жену и детей, дабы ради спасения душевного проводить жизнь отшельническую. Но вот он увидел во сне покойного старца, который будто явился ему среди оптинского скита, одетый в рясу, а на голове у него была простая монашеская шапка. Подошедший к Петру, старец крепко взял его за руку своими обеими руками и, держа так, сказал: «Петр, оставь свое намерение, корми жену и детей, это тебе будет полезнее. Да смотри свою гордость», то есть чтобы не упускал из виду мнение о себе, что будто он жил благочестивее других. После этого сна день и ночь смущавшие Петра помыслы рассеялись как дым, и он уже спокойно проводил семейную жизнь. Помещица города Белева Тульской губернии, полковница Кахно, духовная дочь покойного старца отца Макария, много лет страдавшая хроническую болезнью, имела от него заповедь как можно чаще приобщаться святых христовых тайн, если бы можно было, то каждый месяц. В конце 1861 года она была особенно нездорова, телесная всегдашняя болезнь, хозяйственное неустройство и постоянная душевная скорбь уложили ее в постель. Она не всегда исполняла заповедь старца, то есть причащалась не так часто, как было ей завещано. Впрочем, делала она это не по небрежению к старческой заповеди и не по неуважению к святым тайнам, а единственно по недоразумению. Ей представлялось, что для приготовления к причастию святых тайн по установленному порядку обязательно должно ходить несколько дней в храм Божий ко всем службам церковным, а не имея сил исполнять это, она приобщалась реже заповеданного ей старцем. Теперь же, при совершенной невозможности идти в храм Божий, больная, хотя изъявила желание приобщиться дома, но все-таки смущалась. Когда же послали за священником, и она уже слушала правила ко святому причащению, вдруг видит наяву, входит в ее комнату покойный старец Макарий, подходит неспешно к святым иконам, кладет пред ними три поясных поклона и тотчас удаляется. Этой нечаянной радостью Кахно до того была поражена, что во время сего видения не могла произнести ни одного слова. Между прочим, это послужило для нее знаком, что вынужденная необходимостью, по-видимому, и недостаточное приготовление к причащению святых Христовых тайн не зазорно. Недоразумение ее и смущение исчезли, и она с верою и в радости духовной приобщилась. Один молодой офицер, мало веровавший старцу Макарию, после кончины его видел такой сон. «Пришел, будто я, — так сказывал он, — в храм Божий, где происходило приготовление к архиерейской службе, и увидел, что какой-то благообразный муж машет мне из алтаря и говорит: «Пойди посмотри, где покоится отец Макарий, которому ты мало верил». Ввел он меня в алтарь, и я увидел богатую вызолоченную раку, подошел к ней и земно поклонился лежавшему в ней праведнику со слезами раскаяния в своем маловерии. «Вот», — говорил мне тот же муж, указывая на прикрепленный к стене алтаря золоченый лист, «вот тут будет изображение вашего старца. Сегодня будет служить владыка и будет величание преподобному Макарию. Скажи на клиросе, чтобы читали и пели канон угоднику Божию Макарию». О сём писала в обитель родная сестра, видевшего сон молодого офицера. Рассказывал вышеупомянутый монах Дометий. «Как-то я чувствовал себя не в духе, был нездоров. Ложась спать, я очень смущался помыслами и малодушествовал насчет своего слабого здоровья. Заснувши, вижу, будто я стою пред батюшкою отцом Макарием и объясняю ему свои немощи и слабое здоровье, а он, сказав на мои объяснения несколько слов в назидании мне и утешении, прибавил: «А чаек-то в накладку пить надобно оставить, это не монашеское дело, надо оставить, надо оставить». А я, признаться, привыкший с малолетства к сладкому чаю, и в монастыре все продолжал по немощи пить сладкий чай. Было и еще немало подобных замечательных сновидений некоторым из почитателей старца отца Макария. Но дабы не продлить очень слово, ограничимся еще одним последним сновидением, бывшим орловскому купцу Ивану Михайловичу Немытову, который находился в близком духовном общении с оптинскими старцами и иеросхимонахами отцом Львом и отцом Макарием, и по наставлению их проходил высокую умную молитву. «Снилось мне, — говорил Немытов, — что будто нахожусь в саду необычайной красоты. Все деревья и листья на них блистали, как бы серебряные. Тут видны были два дома. Из них один, стоявший на правой стороне, был величественный и красоты неописуемой. Из него слышался такой чудный звон, что я содрогался всеми членами и говорил сам себе: «О, если бы кто сказал мне, чьи это палаты, откуда исходит этот звон?» Тут я увидел, что из сего чудного дома вышел батюшка-отец Макарий в необыкновенной славе. Я очень обрадовался ему, поклонился в ножки и просил: «Батюшка, простите моему дерзновению, удовлетворите мое любопытство. Мне желательно знать, чей это великолепный дом». Батюшка со свойственным ему смирением отвечал: «Божий, Божий». Я опять поклонился ему и, указывая на другой дом, который много уступал первому в великолепии, спросил: «А этот другой дом кому принадлежит?» Батюшка ответил: «Поди спроси самого хозяина». Оглянувшись, я увидел, что из этого дома вышел покойный батюшка-отец Лев. Я подошел к нему, поклонился до земли и спросил: «Желательно мне, батюшка, знать, почему этот дом менее славен и величествен того дома?» Батюшка-отец Лев ответил мне: «Смирение батюшки-отца Макария превзошло труды мои». Тут я уже узнал, что первый дом батюшки-отца Макария, и еще раз поклонившись ему, сказал: «Вот теперь-то я известился, что дом этот принадлежит вам». Но батюшка-отец Макарий опять смиренно отвечал: «Богу, Богу так угодно». Тем сновидение мое и кончилось. Более 30 лет прошло со дня кончины старца батюшки-отца Макария, когда скончался и преемник его, старец Амвросий. Когда же копали для новоприставленного могилу рядом с могилой старца Макария, в это же время от могильного над сим последним склепа отвалился кирпич. В образовавшееся от сего отверстие некоторые из монахов вставляли горящую свечу, и при свете ее видели гроб старца Макария, нисколько не поврежденный тлением, и даже запаха гнилого не ощущали. В этот раз один монах дерзнул оторвать кусочек гаса от гроба старцева и в тот же день понес наказание Божие. Он почувствовал боль в кисти своей руки, так что перестал и пальцами владеть, что продолжалось около 3 недель. Но когда отслужил он несколько панихид на могиле старца, болезнь прошла. Конец, и Богу слава и благодарение. Молитвами преподобного оптинского старца Макария: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».